Богословие Оригена, в отличие от богословия Тертуллиана, было по существу философским и, можно сказать, вполне укладывалось в рамки философии неоплатонизма. В Оригене мы видим мирное и гармоничное слияние и взаимопроникновение двух сфер – греческой философии и гностицизма с одной стороны и мира христианских идей с другой. Но такая широкая и глубокая терпимость и справедливость навлекли на Оригена преследование и осуждение со стороны церкви. Правда, конечный приговор был вынесен лишь после его смерти, наступивший от последствий истязания и пытки, которым Ориген, будучи уже старцем, подвергся во время гонения на христиан при Деции. В 399 году папа Анастасий I всенародно предал его анафеме, а в 543 году его лжеучение было проклято Всецерковным собором, созванным Юстинианом, и это проклятие было закреплено приговорами позднейших церковных соборов. Ориген — классический представитель экстравертного типа. Его основное ориентирование направлено на объект. Это явствует как из его добросовестного внимания к объективным фактам и условиям, вызывающим их, так и из формулирования верховного принципа «amor et visio Dei». Христианство на пути своего развития встретилось в лице Оригена с таким типом, первоосновой которого является отношение к объектам. Символически такое отношение искони выражалось в сексуальности, почему, по некоторым теориям, все существенные психические функции сводятся к сексуальности. Поэтому и кастрация является выражением адекватным жертве самой ценной функции. В высшей степени характерно, что Тертуллиан приносит sacrificium intellectus, тогда как Ориген — sacrificium falli, ибо христианский процесс требует полного уничтожения чувственной привязанности к объекту, точнее говоря, он требует жертвы наиболее ценной функции, наивысшего блага, наиболее сильного влечения. С биологической точки зрения жертва приносится во имя доместикации. С психологической же точки зрения – во имя расторжения старых связанностей и, следовательно, во имя новых возможностей духовного развития. Тертуллиан пожертвовал интеллектом, потому что именно интеллект особенно сильно привязывал его к мирскому. Он боролся с гностицизмом, потому что это учение олицетворяло в его глазах ложный путь, ведущий в область интеллекта, интеллекта, обусловливающего также и чувственность. И действительно, соответственно, с этим фактом мы видим, что гностицизм разветвляется в двух направлениях. Гностики одного направления стремятся к чрезмерной одухотворенности, гностики же другого погрязают в этическом анархизме, абсолютном либертинизме. От английского «распущенность», «распутство», «вольнодумство», не останавливающимся ни перед какой формой разврата, даже перед самой отвратительной извращенностью и бесстыдной разнузданностью. Представители гностицизма даже разделялись на энкратитов, воздержанных, с одной стороны, и на антитактов и антиномистов, противников порядка и законности, с другой. Эти последние грешили по принципу и предавались самому разнузданному распутству умышленно на основании известных постановлений. К числу последних принадлежали николаиты, архонтики и прочие, равно как и метко названные барбариане. Как тесно соприкасались кажущиеся контрасты, мы видим на примере архонтиков, где одна и та же секта распадалась на энкратическое и на антиномистическое направление. Причем и то, и другое оставалось логичным и последовательным. Кто желает ознакомиться с этическим значением смелого и широко проведенного интеллектуализма, пусть изучит историю гностических нравов. Тогда sacrificium intellectus станет безусловно понятным. Представители этого течения были последовательны не только в теории, но и на практике, и изживали до последних пределов, до абсурда, все измышления своего интеллекта.